Всем привет! Это подкаст «Го учиться» и мы его ведущие. Продюсер и редактор Forbes Young Марусь Миронова.
И продюсер подкаста Forbes Глеб Силко. В шестом сезоне говорим о том, как научиться или наоборот разучиться что-то делать, чтобы все сферы жизни стали лучше, проще, счастливее и чтобы мы были довольны собой.
Этот выпуск для нас особенный. Мы записали уже 100 выпусков нашего подкаста и могли бы отметить это, как по идее принято, но решили, что цифра будет уверенной, когда ты не просто дошел до какой-то черты, рубежа, а когда шагнул за нее. 101 выпуск – это наш символический перевал, точка, с которой открываются новые горизонты.
И если честно, без вас, наши слушатели, мы бы сюда не дошли. Вы с нами уже 6 сезонов, слушаете, пишете нам, делитесь мыслями, и это то, что делает этот подкаст живым. Спасибо, что вы здесь, что ищете, учитесь, задаете вопросы и не боитесь меняться вместе с нами.
Мы очень ценим, что вы продолжаете этот путь вместе с нами. И раз уж мы преодолели 100 выпусков, то давайте говорить о преодолении по-настоящему. Не только в подкасте, но и в жизни.
Ведь как со 101 выпуском. Альпинисты говорят, что мало достичь вершины, нужно еще и спуститься. И сейчас мы как раз обсудим, как пройти сложный маршрут, когда кажется, что сил уже нет. Как сделать шаг вперед, даже если ты на пределе. Как покорять те самые вершины и возвращаться обратно.
Наши гости – люди, которые знают об этом все. Отец и сын Александр и Дмитрий Тертычные установили 2 мировых рекорда, покорив 7 высочайших вершин и 7 вулканов на разных континентах. Дмитрий стал самым молодым восходителем на Эверест из России, а всего этот путь у них занял 4 года.
Их история про силу характера, психологическую стойкость и умение идти до конца. И самое важное, многие принципы, которые помогают в горах, работают и в обычной жизни.
Обсудим, как ставить цели, которых хочется добиваться, справляться со страхами, сохранять мотивацию и находить силы идти дальше, даже когда кажется, что путь слишком сложен. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Всем привет.
Раз уж у нас сегодня необычный выпуск, то с места в карьер шагну я, а не Глеб. Вот восхождение на такие вершины – это всегда про преодоление, всегда, наверное, про выход из зоны комфорта пресловутую. Какой момент вам было тяжелее всего? Когда казалось, что уже вот дальше идти не хочется, сил нету и надо все бросить? И как вы справлялись с этим чувством? Только не говорите, что такого не было, пожалуйста.
Но на самом деле такое было как бы не раз, и если взять те вершины, которые сходили, то есть мы на самом деле посетили порядка 16, сделали восхождение на сегодняшний момент, то есть кроме там 7 вершин, 7 вулканов, и получается, если по сложности, одно из таких первых, наверное, там сложных, это было восхождение на Аконкагуа, это как раз гора там почти 7000 метров, и это первая когда высота была, то есть мы пошли наверх, и нам буквально оставалось там 200 метров, вообще все силы были на исходе, очень было тяжело, горная болезнь, тебя тошнило, было там плохо, тебе осталось последние 200 метров. На самом деле, собираешься с силами. Мы выложили лишние рюкзаки, Дмитрий рюкзак оставили лежать, все, что лишнее было, выложили, и из последних сил шли наверх, потому что ты понимаешь, сколько ты потратил сил до этого, то есть сколько ты приложил усилий там добраться в страну, пройти все это, там добраться до этой там вершины, и тебе нужно вот пройти 200 метров, ты собираешься морально, физически, со всей волей там поддерживать друг друга. Ну, мы благодарны гидам, которые нас сопровождали, потому что в том числе это их отчасти была как бы там работа, помогать это делать. И это вот у меня вот одно из первых таких ярких впечатлений, очень там сложно, когда ты поднялся наверх. Но ты понимаешь, ради чего ты идешь, и та эйфория, которая у тебя возникает уже на самом плато, когда ты поднимаешься, она стоит того, чтобы все это преодолевать, чувствовать боль и стремиться вверх.
Дмитрий, а вы молчите?
Я молчу, потому что, ну, я соглашаюсь с Александром, но есть одна небольшая помарка. Включается в том, что у тебя каждое восхождение дается тяжело, и каждый раз, когда ты штурбуешь вершину, думаешь, блин, может, стоит просто развернуться и пойти обратно в теплую постель, да, там, в душ с вайпаем и так далее. Каждый раз такое, может, в силу моего возраста, так как я начал это делать с 12 лет, скажу так, добровольно, принудительно, потому что я не думаю, что в 12 лет можно принять осознанное решение, что я хочу пойти, ну, заниматься высокогорным альпинизмом, но, тем не менее, мне это очень понравилось, И у меня есть одно очень яркое, скажем так, воспоминание. Вот вы спрашиваете про самое сложное, что произошло. Вот для меня самая сложная гора – это была гора Маккинли. Ее опять сейчас переименовали с Денали на Маккинли. Самая высокая вершина Северной Америки – 6192 метра. И ее, скажем так, сложность заключается в том, что в среднем туда восходит примерно 20-21 день. Мы это сделали за 5-6 дней, просто потому что неделю стояла солнечная погода. У нас была группа из 4 человек, никто там не был, никто не знал, где условный лагерь, правильно разбирать именно локации. Мы просто шли, пока силы были. Мы вот так дошли до вершины, но самая сложность заключалась, когда мы спускались обратно. Так как ты там проходишь через такую долину трещин, за 6 дней, соответственно, солнечной погоды все подтаяло, снег начал проваливаться под тобой. И мы спускались, я помню, часов, не знаю, 20 совокупно, но на 17 час, когда мы как раз спустились до этой долины трещин, это, скажем так, последнее препятствие до такого аэродрома, если так можно сказать, куда самолет садится на лед, чтобы тебя забрать оттуда. Вот ты идешь через эту долину, и вот мы уже идем 17 час, нереальная жажда, усталость, ну, все, что возможно, и вот мы идем в связке из 4 человек. Я помню, я оборачиваюсь назад, чтобы посмотреть, ну, там, у меня отец сзади, еще один человек, поворачиваюсь, ну, впереди, спереди должен быть у меня человек, а его нет. У меня в голове в этот момент проносится куча мыслей, я потом ощущаю невероятное натяжение веревки на своем поясе и понимаю, что человек провалился в трещину. Мы потом не могли минут 15-20 понять, жив он или нет. Как мы потом выяснили, он провалился настолько глубоко, там, на 8 метров, что его не было даже слышно. И у нас была спасательная операция там на протяжении часа, чтобы его оттуда вытащить. И потом самое смешное, что, ну, в итоге с ним все было хорошо, он там отделался пару царапинами, что я потом в ту же трещину сам упал.
Как?
Ну, потому что уже усталость была, но...
Ну, другого пути не было, нужно ее пройти было через нее в любом случае.
Пройти ее через нее, да? А как вот себя за шкирку вытаскиваешь? Что себе говоришь внутри? Про два момента даже. Первый – это когда хочется обратно в теплую постельку. Мемов в интернете полно, даже про то, когда тебя на вечеринку зовут, и ты вроде согласился, а час до выхода, и ты думаешь, да ну это все, пойду полежу. Как бы здесь даже усилий прилагать не надо, и ты идешь веселиться. У вас восхождение. Вот здесь что поддерживает? Как себя можно вытаскивать? И, соответственно, когда уже все, силы на исходе, и уже хочется, чтобы все это побыстрее закончилось. Здесь что дает силы?
Большая цель, потому что после того, как мы первый раз сходили на Килиманджаро, следующее лето сходили на Эльбрус, мы с севера как бы не зашли, была непогода. Я нашел проект «Семь вершин», переговорил с сыном, то есть это было как бы интересно. Встретился с Александром Абрамовым, это такой знаменитый российский альпинист, как раз клуб «Семь вершин», они как бы на многие водят. Я с ним переговорил, он на меня так в кафе посмотрел, как на сумасшедшего папу, который там решил сына там поднять там на вулкан и можно ли сделать, мы с ними составили программу, это большая цель. То есть мы когда начали ходить, в ноябре 2014 года мы полетели в Папуа-Новую Гвинею, у нас был там каждый год составлен план, на какие вершины мы ходим, чтобы финально зайти на Эверест. И каждый раз, когда ты шел, то есть ты понимал, что у тебя вот, несмотря что ты делаешь такие маленькие шажки, поднимаясь на вершину, это очередная точка для достижения максимальной твоей цели подняться на Эверест. И еще одна из основных задач была, что ребенок-то у нас до 18 лет, и мы ставили цель, чтобы мы с Дмитрием дошли до того, как ему 17 лет, и там, в частности, когда он упомянул про Аляску Денали, то есть там мы ходили в 16 лет, сложность была в том, что американцы до 18 лет не пускают, так как у них жесткое законодательство, они боятся, что что-то случится, они могут нести там судебные издержки там на этот, и у нас было спортивное восхождение, то есть мы ходили самостоятельно без гида, и вот каждая новая вершина – это достижение той, наверное, там большой цели, к которой ты идешь изначально, и той, о которой мы вместе договорились о созданном.
Это по-взрослому.
Я, наверное, отвечу вообще по-другому. Чувство ответственности за потраченные ресурсы, ресурсы финансовые, времени, эмоциональные и так далее. И я понимаю, что каждый раз, когда мы ехали в экспедицию, это потому что у моего отца появилось время, скажем так, из его работы. Плюс у меня же, как и у него, помимо гор, есть свои личные цели. У меня там конкретно, ну, преимущество в возрасте, это с точки зрения обучения. Были поступления там в хороший бакалавриат, в хорошую магистратуру, там, закончить с отличием, начать свою там профессиональную карьеру и так далее. Когда у тебя много таких целей в жизни, и ты вот занимаешься этим проектом уже очень долго, вот есть вот это чувство ответственности за потраченные, как я уже сказал, ресурсы, поэтому просто другого пути нет. То есть вот есть слово «надо», и мне кажется, это очень хороший принцип.
А как папа, воспитал такого сына? Я думаю, что очень многие наши слушатели, которые являются родителями, хотят задать этот вопрос. Секрет того, как в молодом человеке воспитать вот эту осознанность, понимание ответственности за вложенные ресурсы.
Первое, я думаю, что это личный пример, потому что когда рос, так воспитывали бабушка с дедушкой родители, да, то есть ответственно за свою жизнь, за то, что ты в жизни как бы делаешь. Ну, мне, наверное, там повезло, что у меня четверо сыновей, как бы там все мальчики, как бы там проще, то есть ты воспринимаешь, что сын у тебя должен вырасти защитником семьи, то есть он ее должен обеспечивать, нести как бы ответственность, и ты на все время, на протяжении как бы ставишь пример, это поддерживаешь. Ну и второе, когда, мне кажется, очень сильно помогли горы, потому что когда вот было это первое восхождение, то есть мы у семейного доктора спрашивали, можно ли, не можно ли идти, опасно, не опасно, как бы там в 12 лет. На самом деле мы когда ходили, у нас очень хороший гид был, он был доктором, то есть мы во все восхождение его брали как бы с собой, это тоже как бы помогало для здоровья. И я на 100% уверен, что помогли именно восхождение в горы, потому что что такое как бы там альпинист, ты живешь в примитивных условиях, ты спишь в палатке, в спальнике, ты живешь в обычных как бы условиях, то, что сегодня, наверное, не хватает многим детям, потому что у нас родители, мы всегда стараемся детей там от всего как бы там оградить. То есть прошло то время, когда ты проводил, не знаю, в деревне, в лагере, был самостоятельным, то есть сейчас все стараются как бы вот детей отгранить от чего, а здесь ты находишься на природе к максимально приближенным условиям. И есть вот второй сын, там он помладше, Диме на 4 года, но он тоже с нами ходил на вершины там 6 раз, и 4 раза мы стояли вместе на вершинах, это тоже прививает. И младшие дети, я здесь тоже недавно там общался, 9 и 7 лет, и у меня ребенок 9-летний тоже собрался в горы, говорит, пап, когда мы пойдем, вот на лыжах катались на прошлой неделе на Роза Хутор на выходных, он все говорит, когда пойдем на Килиманджаро, ну как ему 9 лет, я говорю, Диме, ну давай год подождем, пойдем следующим лет.
Дим, не отговариваете младших братьев?
Ни в коем случае. Я вообще придерживаюсь принципа каждый раз даже, но когда люди, скажем так, разного возраста спрашивают там про горы и так далее, я честно говорю, что один раз стоит попробовать, и вы либо влюбитесь в эту деятельность, либо будете искренне ненавидеть. И вот посередине не бывает. Ну, то есть ты, побыв в этих, скажем так, экстремальных условиях, поймешь, что тебе комфорт ближе, поймешь, ну его, и все. А бывают же люди, которые наоборот. Вот с нами сходили один раз, и все, и ходят, и ходят, и в семье общаемся, присылаем друг другу фотографии с разных экспедиций и так далее.
У вас были моменты, когда ваше видение ситуации, положения, планов на будущее, вообще ваших целей расходилось? Ну или, может быть, когда кто-то из вас говорил, что нужно идти обратно, а кто-то говорил, что нужно, наоборот, продолжать. Вот как вы договариваетесь?
Была ситуация на Эвересте. Само восхождение, но чем сложно, помимо того, что это Эверест, самая высокая вершина, это то, что она достаточно долгая. Экспедиция дней там 30 плюс была, я точно количество дней не помню.
И суть мы того, 30 что... дней жили на высоте 5200 метров плюс, там больше суток были на высоте 8000 плюс, это вообще зона смерти, как бы считается, где организм человека начинает физически умирать, чем ты дольше находишься.
Ничего
ну, то
себе.
Есть там задача как раз быстрее назад как бы там спуститься, да, и мы месяц прожили на высоте 5200, и при том, что это же не только там жизнь, это все время перемещение вверх-вниз, ты как бы ходишь в таких условиях сложных.
Живя в таких условиях, ты проходишь тот же маршрут там пару раз, чтобы акклиматизироваться к высоте. Когда мы пошли, скажем так, на финальный штурм вершины, уже был, получается, наш третий или четвертый выход, я помню, что вот в переходе между средним лагерем и в передовой базовый лагерь ABC там, с 5600 на 6400 мне очень стало плохо. И мне стало плохо тем, что ну, там кружится голова, тошнило. Вот мы думали, какое правильное решение принять.
Даже не думали, там история была следующая, что наш как раз врач, который был, говорит, ну смотри, здоровье важнее, потому что Дмитрию тяжело, я бы вам рекомендовал остаться. Потом Александр Абрамов подошел, говорит, слушай, ну давай вы назад спуститесь, опять 300 мы все сходим, ну вы там отдохнете, наберете силы, мы вас все равно там двоих отдельно как бы там сводим. Я как бы к Диме тоже подошел, и вот все это ему как бы рассказываю, говорю, ну то Абрамов рекомендует назад вернуться, то есть они со мной как с папой разговаривали, там я говорю, врач тоже как бы не рекомендует, и вот Дмитрий совсем другое решение принял.
Да, и меня тогда мотивировало следующее, что я не готов в пятый раз идти тот же маршрут, потому что там 20 километров. Ты идешь по вот этим камням, то, что ты когда поднимаешься с Непала, вы там много, может, видео видели, где люди там через трещины, через лестницы переходят и так далее. И со стороны Тибета, да, на низкой высоте ты идешь, скажем так, ну, по камням, по грунту, и так далее, до 6400 точно. И мне искренне наскучил этот маршрут. Мы минут 30, я помню, посидели тогда. Я попросил там мандаринку, апельсинку, ну что-то покушать, шоколадку. И тогда внутренне принял решение, что, ну вот, я иду честно, пробую, потому что я чувствую, что у меня внутри силы все-таки есть. Если вдруг, понятно, станет плохо, то развернемся. Ну вот, мы спокойно приняли решение, там посидели. И в итоге, мне кажется, мы через 3 дня одни из самых первых. Мне кажется, я самый первый был в группе, кто на вершине стоял после Абрамова. Это я точно помню.
Вот она, лень-то до чего доводит.
Лень – двигатель прогресса.
Да-да-да. Лень – двигатель прогресса.
Ну, а так, в основном, в горах все равно, если ходишь командой, то как бы принимается решение, то есть споров обычно меньше. Есть такое, существует золотое правило. Гид, который ведет его, решение неприкосновенно. Если он сказал, идем вниз, значит, как бы там идем. И все разворачиваются, потому что жизнь, здоровье важнее. То есть вершины стоят там сотни тысяч лет, и на них можно там еще сходить будет. А безопасность и здоровье – это, конечно, приоритет.
А вот всегда ли все и себя, в том числе, даже в первую очередь себя, нужно преодолевать? Есть ли вот какая-то, как у пилотов, высота принятия решения, когда в каких-то вот случаях нужно отказаться от дальнейшего восхождения? И, может быть, от каких-то попыток преодолеть некие трудности в жизни, если вообще тему расширить?
Ну, если говорить об альпинизме, то при всех восхождениях существует правило, когда ты уже со штурмового лагеря, то есть там в пути исследования разные могут быть, и там истории у тебя больше времени, а на вершину всегда выходит ночью. Почему выходит ночью? Потому что более стабильная погода, там меньше рисков камнепадов, когда начинает там подниматься солнце, изменение погоды, оно всегда больше днем. Есть там на каждой вершине определенные точки, если ты до этого места, до такого-то времени дошел, то лучше развернуться, потому что нельзя на вершине остаться, когда стемнеет, там еще что-то, это там золотые там правила безопасности. Ну и нужно прислушаться к внутреннему голосу. Мы когда ходили первый раз, я, допустим, на вершину зашел, а Дмитрию было плохо, он с местным гидом развернулся, не дошел буквально там 200 метров. Там на Эльбрус мы вообще 3 раза ходили, потому что я со 2-го раза зашел, а Дима с 3-го. Первый мы вместе развернулись, потому что гид сказал, что не погода. Во 2-й раз, наверное, я помню, Дима испугался, потому что мы были на седловине уже, и оттуда шла команда другая, возвращалась, сказала, слушайте, ребят, там не идите, ничего не видно, снег. Я помню, там Дмитрий испугался, да, там ему, наверное, чуть-чуть так, наверное, страшновато стало, и он пошел назад с гидом, а я зашел здесь. Нужно прислушиваться в том числе к своему внутреннему голосу, да, потому что ты иногда идешь, понимаешь, мне вот сейчас нужно лучше развернуться, пойти там отдохнуть или набраться сил, или вот, не знаю, там, вернуться там в следующий раз. Мне кажется, если перекладывать на свою жизнь или на бизнес, да, то есть мы тоже там к чему-то готовимся, и всегда нужно посмотреть условия внешние, они всегда изменчивы, да, и нельзя вот ломиться там напролом, мир под нас не прогнется, прогнет нас, нужно, в общем, вот это как бы понимать, ну и с другой стороны быть как бы готовым там отойти на шаг назад, подготовиться, что-то изменить, учесть иногда там ошибки или там понять, что ты вот эти там обстоятельства не учел, что можно их учесть, как бы идти как бы дальше. Здесь, наверное, вот с альпинизмом там схожий, то, что я сейчас те проекты развиваю, они, наверное, как бы перекладываются на альпинизм там один в один.
Я соглашусь, но просто добавлю, что, допустим, вот момент даже, когда я, ну, на Килиманджаро я не буду, скажем так, ничего придумать, мне было 12 лет, мне просто тоже было плохо, и я 12-летнего мальчика просто развернули.
Ну, сознание терял, Дима падал, как бы, и решили, что лучше не идти.
Да, а на Эльбрусе, скажем так, там также играла совокупность факторов, понятно, мне было страшно, было холодно, там ничего не видно, но также я понимал, что Эльбрус нам, условно, из Москвы до Кисловодска или Минвод лететь 3 часа, поездка, она недорогая. Ну, то есть, с точки зрения потраченных ресурсов как раз, можно еще... Можно еще рассказать. Ну, подождите, но в третий раз... Ну, в третий раз была идеальная погода. Вот просто...
Все сошлось.
Да, не облачко. Мы очень классно сходили, и поездка была очень, скажем так, ярко запоминающейся. И мне она очень тоже понравилась.
Дмитрий очень прагматичный, конечно, молодой человек. Я хочу продолжить приземлять ваш опыт на жизнь и спросить про work-life balance. Очень многие жалуются на то, что очень сложно, да, уделять там достаточно времени работе, при этом успевать отдыхать, перезагружаться, заниматься хобби. Все время работа как будто бы жирает все остальные части жизни. И у нас есть еще одна тема разговора, которую мы периодически поднимаем, это гаджеты. И то, что многие из нас испытывают дискомфорт когда находится вне связи. И очень сложно, например, научиться выключать условно 8 часов вечера мессенджеры и посвящать время себе, семье, и не переписываться, не читать телеграм-каналы, не смотреть какие-то сайты и так далее. Как будто бы ты кого-то подводишь, как будто бы ты что-то упускаешь, такой фома включается, да, что вот сейчас что-то происходит, а ты об этом не знаешь, а потом на тебя как это все свалится, и ты не будешь знать, что с этим делать. Вот вы, кажется, научились и баланс как-то держать, и без связи находиться. Расскажите, пожалуйста, про свои вот эти вот ощущения, и как бы вы советовали людям найти этот баланс в обычной жизни, вне гор.
Могу рекомендовать, в общем, кто хочет найти такой баланс. Альпинизм в этом смысле, наверное, там огромный плюс. Для меня как раз альпинизм – это не только там путешествие, да, восхождение, достижение каких-то целей. А, во-первых, я лично отдыхаю в горах, то есть я когда хожу в горы, не секрет, или может для кого-то будет там открытие, что чем ты выше ты поднимаешься, тем меньше кислорода.
Угу.
Особенно это отражается уже после 3000 метров, на 4, на 5. Это сложнее идти, кислородное голодание, у тебя мозг по-другому совсем как бы работает. Вот тебе ни в какие гаджеты не хочется заряжать, ты можешь какие-то книжки почитать или просто побыть в дзене, о чем-то подумать. Во-вторых, там нету социума, да, это тоже как бы отражается, что как бы вокруг тебя прилетают какие-то мысли, там, я не знаю, там самый первый такой детокс был, когда мы ходили в Папуа-Новую Гвинею, это такое там целое, не знаю, там незабываемое путешествие было. И добираться, и мы неделю через джунгли шли, и там работал только спутниковый телефон, по которому можно было позвонить там чуть не раз в два дня. И мы две недели находились вот просто вот посреди джунглей, без связи, без гаджета, ничего. Это вот, наверное, если кто хочет ощутить, то есть, во-первых, ну, сложно там что-то найти, все, вот ты попадешь и поймешь, что это такое. Но если там в жизни, вот мы там входим, я проект развиваю в Международную ассоциацию Healing Hotels of the World, и ее там основательница Энбигинг, как бы мы с ней там дружим, она когда в начало тоже там приезжала, она говорит, слушайте, ну у меня такое правило, я просто вот в 8 вечера телефон выключаю и включаю его только там как бы там в 6 утра, и все, и все про это знают, и как бы понимают, как это нормально. Я там, не знаю, пару недель назад, оказывается, в айфоне есть такая функция, когда тоже можно там все отключить, настроить,
да,
вот
да.
Я настроил, у меня телефон сейчас в 9 вечера выключается, и включается только в 6 утра, и ты вроде куда-то хочешь зайти, а он тебе там, пишет, игнорировать, не игнорировать, ну ты там понимаешь, игнорировать не буду, ладно, как бы, да, и он тебя от этого как бы отрывает, а во-вторых, сама природа благоволит, и возвращаясь назад, ты как бы понимаешь, что, в общем-то, без них можно жить нормально, и ничего тут в бизнесе не случилось.
Ну вот на, у вас бизнес, да, как вы делегировать долго учились, или у вас эта сверхспособность была изначально?
Вы знаете, мне кажется, что это страхи. Почему страхи? То есть у меня, когда я первый раз пошел на Килиманджаро, почему выбрал Килиманджаро, это был август месяц, море, там я на Средиземном море на пляже лежал, и я давно уже где-то прочитал про трекинги туры в Непал, и хотел вот сходить в Непал, но зашел, они там занимали там где-то 18-20 дней. Я на тот момент понимал, нет, там большая компания, SEO крупной компании, как все без меня будет работать, не могу. Я вот выбрал Килиманджаро, где было всего лишь неделя, я понимал, что вот неделю точно ничего не умрет. И, в общем, после вот этой первой недели эти сроки начали потом увеличиваться. Мы, когда совершали этот проект, по факту, если по общему времени, мы в течение года месяц всегда проводили в горах. Там где-то 2-3 восхождения, там, когда был Эверест один, это тоже 30 дней, в общем-то, жил в горах там, да, и, соответственно, там, это, да, наверное, долгий срок, потому что я помню, когда вернулся, у меня был новый бизнес, я только открыл свой новый проект «Отель на Роза Хутор», и когда мне было месяц, у меня там случился кассовый разрыв, мне после возвращения пришлось добавлять денег, потому что менеджмент сработал не так, как нужно, но я точно уверен, что неделю или две недели как бы бизнес без вас справится, а если вы не можете этого сделать, то, скорее всего, что-то не так, или это вот не бизнес, а прям такая как бы там работа, которая вас поглощает, и нужно все-таки задуматься, что нужно поменять, потому что...
То есть неправильно выстроены процессы?
Иногда процессы, иногда отношения. Ну, то есть ты боишься же там сделать, думать, что без тебя что-то случится там страшное. На самом деле страшное случится и с тобой. Ну, то есть все там читали книгу Насиба Талиба «Черный лебедь», да, там лет 10 назад, и мы там сегодня видим, как эти лебеди там каждый день сыпятся, и непонятно откуда, как в лучшую, так и в худшую сторону, да, я как бы ты не пытался как бы контролировать, ты все равно живешь как бы в мире, и мне кажется, что нужно находиться в балансе, да, то есть когда ты в гармонии внутри с собой, чем ты занимаешься, это когда гармония как бы с окружающим, это с природой, с людьми, это вот лучшее состояние, как, в котором ты можешь жить, нормально там развиваться, ну и принимать какие-то там вещи. То есть мы же не живем ради работы или ради бизнеса. То есть мы развиваем, должны что-то оставить как бы после себя, а это там возможно. То мы берем откуда-то энергию, подпитываемся, в бизнес ты ее отдаешь, как бы, да, ну то есть ее же нужно научиться брать откуда-то, там, доверять людям, с кем ты работаешь, обучать их, делегировать, помогать принимать решения, даже если эти решения неправильные, как бы это тоже как бы уроки.
Дима, а с учебы как все это мэчится?
Я сейчас просто, у меня очень много мыслей было, пока Александр тоже...
Лови все!
Да-да-да.
Рассказывайте.
С учебой было интересно, потому что, когда мы начали ходить в горы, у меня помимо, ну, учебы еще был футбол и шахматы.
Ой!
Да, просто мы с Александром, с моим отцом, у нас обоих первый разряд по шахматам тоже, но в итоге пришлось чем-то пожертвовать, и шахматы, скажем так, были первые под снос, потому что невозможно везде преуспеть. Потом в 16 лет было принято решение, я тогда играл в Академии Динамо по футболу имени Льва Ивановича Яшина, достаточно хорошо получалось, было принято решение сфокусироваться на образовании, так как я поступил в очень хорошую английскую школу, но при этом также продолжить обучение, скажем так, в России. То есть я, когда был в Англии, ну, на учебе full-time, я в России болел, потом приезжал на декабрьские каникулы, ну, рождественские, и потом пасхальные в апреле, и, скажем так, все сдавал по всем предметам. В итоге, получается, закончил две школы параллельно с горами, хотя это очень тяжело было, особенно с Эверестом.
Мой комплекс неполноценности сейчас просто как шар расширяется и скоро взорвется.
Мне кажется, мы каких-то сверхлюдей пригласили сегодня, я даже не знаю.
Нет, ни в коем случае. Я просто не хочу произвести впечатление, что это человек, который всегда работает, то, что это человек мой отец. Я пытаюсь, как, скажем так, на него смотреть. Я, скажем так, тот еще лентяй в хорошем плане. Я люблю в какие-то дни условно ничего не делать. Я, возможно, так восполняюсь энергией. Ну вот, когда мы ходили на Эверест, я пропустил там полтора месяца в обоих школах какие-то экзамены. Это было очень сложно нагонять все лето, потом и в сентябре. Также с бакалавром наук у меня получилось в Америке. Там вообще смешно. Я когда поступал, я там поступал на экономику. В Америке, так как образование Liberal Arts College называется, ты можешь менять свои мейджоры, то бишь направления. У меня сначала была экономика, потом статистика, потом бизнес. В итоге я там на... Вот там буквально в последнем семестре понимаю, что я взял достаточное количество предметов, чтобы получить бакалавр наук по математике и там вычислительной экономике. Условно математик. Думаю, наверное, это звучит лучше на дипломе. И поэтому сделал это за 3 года вместо 4. Вот и тоже из-за отца. Он мне, вот скажем так, привил вот эту концепцию high achiever, это называется, когда ты ставишь себе большие цели и идешь к ним. Вот у меня была детская мечта поступить в Стэнфорд. Там или в Лигу Плюща. К сожалению, она не выполнилась. Совокупность факторов, в том числе, ну, там, ну, преимущественно, потому что я там ошибался, как я потом провел, скажем так, работу над ошибками и так далее. Но, тем не менее, вот на магистратуру там поступил в Имперский колледж Лондона, который там второй в рейтинге в мире. Но, кстати, это тоже все, вот это все бред в плане рейтингов. Я тоже, когда там поучился год, понимаю, что умные ребята есть, намного умнее ребята, даже с кем я сейчас работаю в Сбере, там, с Мифи, там, с Вышки и так далее. Это все...
Это все строчки.
Да, это все строчки, все что-то в меди пишется, потому что умных людей много, и университет это так, просто, скажем так, строчка в резюме.
Ну как все успевать? В чем секрет? Явно есть какой-то секрет.
Считаю, что важна не цель, а важен путь к этой цели больше. Потому что я хочу получать удовольствие от этого пути, от деталей, которые я испытываю во время там, своей экспедиции, или там, поступления в университет, там, проведения года в этом Имперском колледже. Сейчас я там, работаю на IT-проекте в Сбере. Я именно получаю удовольствие от ежедневных деталей. Ну, вот условно, у меня же сейчас тоже рабочий день, но я при этом здесь на подкасте. Ну такая, немного изменилась моя рутина. Я потом приду на работу, у нас там, соответственно, вообще будут другие тематики, но я стараюсь именно получать удовольствие от этого пути, и если, мне кажется, ты это делаешь, рано или поздно что-то хорошее произойдет. Возможно, твоя изначальная цель, она преобразуется, как с моим бакалавром, что я там думал, буду экономистом, стал математиком, но она видоизменилась, скажем так. И то же самое, у меня была цель сначала поработать за границей до 27 лет, но это прилетел черный лебедь, соответственно, я вернулся в Россию чуть-чуть пораньше, но все, что не делается, все к лучшему. То есть я постараюсь жить таким принципом. Но, возможно, я не прав, я очень молодой, но пока что это работает.
А как тебе кажется, нужно ли проводить такой вот чекап своих целей, своих мечт? Проводишь ли ты такую работу вообще?
Ну, мне кажется, много кто так делает. Я себе записываю, ну, во-первых, в заметках, но, во-вторых, я стал очень большим фанатом Google календаря, и я заранее записываю какие-то мероприятия или цели, которые должны быть выполнены в будущем, и, соответственно, там ставлю себе напоминания какие-то. Скажу так, делаю все возможное, чтобы это произошло. Вот, допустим, после гор я понял, что пока что нужно поставить на паузу, и вот у меня следующая цель спортивная именно — это сделать там половинку айронмена летом. Там в Екатеринбурге или в Нижнем Новгороде или в Москве. Я еще не решил где, но не суть.
Интересно.
Ну вот у нас в параллельном подкасте мы обсуждали недавно тему планов, планирования, планировщиков. Вот вы пользуетесь какой-то методикой оба, которая помогает и большие цели держать, и вообще свой трекшн отслеживать. Вот поделитесь, может быть, какими-то лайфхаками, своими системами. Вот мы про Google календарь услышали.
Ну, у меня лайфхак там последние 10 лет, то есть каждый год в декабре перед Новым годом я записываю там 12 целей на год.
Вот мы нашли этого человека, так.
Там каждая цель, рассматриваешь приоритет, они касаются там целей там в бизнесе, в личных достижениях, там в отношениях как-то там в семье.
По колесу баланса идете?
Нет, нет? Вот просто это не колесо баланса, а там те цели, там те ощущения, которые тебя волнуют там в текущий как бы момент, к чему ты должен прийти. Во-первых, там чем это удобно, ты можешь знакомиться, пересматривать там каждый месяц, это раз. Второе, когда ты цели там более там оцифрованные, да, и ты там, соответственно, ставишь, исходя из них потом планы там на год, что тебе нужно там в бизнесе каждый месяц сделать там где-то ежеквартально. Там всегда в этой цели там продолжение восхождения, да, и ты тоже делаешь чекап заранее на год, планы ставляешь, какие-то не бывают, там, вот, не знаю, уже пятый год подряд не могу, ставлю цель, нужно написать книгу о всех восхождениях. И вот не получается, в этом году прям записал как одну из там приоритетных и уверен, что сделаю. Зато всегда есть возможность вернуться, переосмыслить, понять, почему не удалось там или что-то там где-то помешало. Там. Ты зато это анализируешь и понимаешь, что тебе нужно подкручивать, на что там внимание обращать. И очень интересно, да, там, когда там открываешь блокнот, там, свою записную книжку, там, что было 10, там, 9 лет назад, вообще. Это впечатляет.
А я сейчас с другой стороны зайду. А что делать, когда цель кажется такой зажигающей, мотивирующей, и хочется ее достичь? Не получается, и вот есть вот это состояние такого дна, когда и обидно, и разочарование, и тяжело. Условно, хочется найти виноватого, или сам себя винишь, и так далее. Или с вами такого не бывает? Если бывает, то как вот себя поднимать из этого состояния? Как из него выходить? Что делать?
Принять это как данное, что это случилось. Второе, все, что у нас как бы там не случается, это для чего-то, да, и как бы если что-то там не совершилось сделать, может, это вам было это не нужно сделать, да, там, ну, как у меня был там, не знаю, период, как раз там начали в горы ходить 10 лет назад, я занимался там другим бизнесом, железнодорожной логистикой, я был совладельцем крупной компании, ее SEO там с оборотом, я не помню, там порядка 2 миллиардов долларов там с капитализацией, когда мы там на IPO как бы готовились, и в 2015 я году вышел из бизнеса, то есть начал заниматься новым направлением, это развитие хилинг-отелей, это такой лайфстайл термальных комплексов, и параллельно думал, вот буду там, не знаю, стратегом, инвестором, там, найму менеджмент, и буду развивать железнодорожный бизнес тоже, как бы, да, но получилось, что меня вот это поглотило, а железнодорожный бизнес, в общем, 10 лет уже, как бы, там, не занимаюсь, да, вроде, можно сказать, там, типа, как бы, ли обидно, что ты до этого, там, 15 лет, там, посвятил, там, всю жизнь, там, ты знаешь про него, как бы, там, все, ну, просто ты, там, принимаешь за то направление, которое, как бы, есть оно у меня сейчас, то есть оно выросло там намного больше, там огромные планы. Во-первых, мы входим в международную сеть изначально, что повышает так планку сервиса, обслуживания. А второй момент, иногда там приятно смотришь, что нас копируют, да, то есть это тоже хорошо, когда тебя копируют, понятно, что успешный проект, и ты тем самым задаешь как бы тренд в развитии бизнеса. Мы работаем в масштабах России, там сейчас реализуем проект на Байкале, начнем на Сахалине, когда ты вот вспоминаешь, ну, думаешь, да, ну, значит, то, что я там тогда вот вроде думал, обижался, почему не получается или не пошел, значит, нужно было так, да, потому что тебе открыты там новые пути, новые возможности, и ты идешь в этом направлении.
Ты вообще супер молодой, у тебя еще совсем вся жизнь впереди, больше, чем у нас тут у всех, наверное. Осталось ли чего хотеть и чему учиться?
Знаете, это отличный вопрос. Я помню, скажем так, в 2019 году, в ноябре, на каникулы Дня Благодарения в Америке в конце ноября, отец прилетел там буквально 4 дня, мы путешествовали по восточному побережью. Я тогда ему тоже сказал, что я вот тогда впервые условно понял, что я там почувствовал вот это несчастье с точки зрения, а что дальше действительно. Я там посмотрел на мир, типа поучился в Англии, в Америке, и я не мог понять тоже условно, что мне делать дальше. Ну, мне кажется, любой 18-летний подросток тоже сталкивается с такими проблемами. Я на это смотрю сейчас, ну вот, мне скоро будет 24, скажу так, немного с другой высоты, с другого ракурса, с точки зрения того, что у нас мир настолько интересный и необъятный, что есть столько разных интересных хобби еще, стран, которые мы не посетили, проектов, которые можно реализовать в разных сферах. Тут вопрос в том, что не хватает времени на все, и нужно... Самое сложное — это выбрать то, что тебе нравится. И я к этому пришел, скажем так, ну, не сразу, но там, пообщавшись, соответственно, с ребятами, вообще с разным, скажем так, бэкграундом, что в университетах, что в горах, потому что есть ребята молодые, студенты тоже, как я, есть там также успешные люди в горах, есть там профессоры, там другие друзья. И суть в том, что вот, пообщавшись с людьми, мне очень импонирует тот факт, что насколько у всех жизни интересны, ну, действительно, ну, потому что я стараюсь смотреть на вот эти все мелочи у каждого человека, и потом они как-то, скажем так, воедино сходится в один определенный момент, угу. Человек чего-то добивается. И при этом ты никогда не знаешь, когда это произойдет. Ты просто должен, скажем так, идти к своей цели, там, шаг за шагом вот эти маленькие шажочки делать. И в какой-то момент, мне кажется, что все получится, если у тебя хорошие намерения, и у тебя, скажем так, идет вот эта позитивная энергия от тебя тоже. Я в это вот тоже это немного важно. Верю.
Ну, если мне отвечать на этот вопрос, как бы, то есть я бы его разделил, наверное, там, на две части. То есть первая часть — это то, что касается там лайфстайла, там, жизни, а вторая, как бы, там, бизнеса. Если говорить про лайфстайл, ну, 3 года назад ходил Молчанов в клуб на фридайвинг, там закончил там курсы, да, и мне тоже там интересно, я там планирую как бы в любительски так заниматься фридайвингом, во-первых, это тоже такое расслабление и полет там в этом, не останавливаюсь как бы на горах, вот я со вторым сыном договорился, что есть такая гора Эль Капитана, в Калифорнии мы вот как раз путешествовали, в августе месяце было, это вертикальная стена высотой 1000 метров. В общем, мы договорились, что уже вот не восхождение, это такой как бы альпинист, что на него пойдем. Есть дети, с которыми нужно сходить, то есть я планирую там ходить на вершины, мне это интересно. Есть там проект 14-8-тысячников, в мысли есть, но он такой небезопасный, и его нужно делать уже вот когда ты уверен, не знаю, что все твои основные цели, которые ты в этой жизни сделал, как бы, да, потому что там риск смерти очень большой. Мне кажется, вот там человек 20 в мире всего лишь сделали, да, на текущий момент.
Нет, 14-8 новичечков сделали чуть-чуть побольше, но условно из России вот только одна россиянка его сделала вот буквально прошлой осенью, uh-huh. Алина Пекова. Мы с ней как раз случайно пересеклись сейчас в нашей прошлой экспедиции в Антарктиде, потому что она там шла на Южный полюс, а мы на свой вулкан. Так как там лагерь один, мы с ней там тоже пообщались. Невероятно мощная и целеустремленная девушка, но да, ну как Александр правильно сказал, 14-8-тысячников это в какой-то степени немного русская рулетка тоже.
А если говорить там про бизнес, то есть амбициозный проект, который там сейчас развиваем. Мы не стоим на месте. То есть, во-первых, мы хотим построить сеть хилинг-отелей по России в местах силы прекрасно, где люди могут приезжать там, любоваться природой. Это ты тоже как бы понимаешь через горы, когда ты входишь, то есть там место силы. И задача создать такие места, где бы люди себя комфортно чувствовали, соединялись как бы там с природой. А второй момент, учитывая там изменения, которые там есть на рынке, где-то там в бизнесе, да, у нас там сейчас Центробанк там ставку там космически поднял, что сложно развиваться. То есть мы идем в новые как бы сегменты, то есть мы планируем выходить на рынок ЦФА, то есть вот мы планируем там в ближайшее там время выпустить облигации. Также очень интересно, там мы одни из первых будем делать проект УЦП, это там цифровые подписи на проживание в будущих отелях, то есть планируем вот как раз привлекать инвестиции через такие инструменты новые, и получается, что вроде бы там, не знаю, 3-5 лет назад такой возможности не было, сейчас она как бы появилась, и ты делаешь как бы там шаг, это такое там колесо, которое вот там раскручивается, растет, какие-то вещи бегут вперед стремительнее, там, и, в общем-то, есть много что делать, много интересного, и поэтому жизнь, в общем-то, интересна, и, наверное, я считаю, что каждый человек должен после себя оставить след, то есть мы должны создать здесь на Земле то, что нужно людям, окружающим, как бы это там вот важно там
сделать. Но это уже не цель, а миссия.
Жизнь. Ты ради этого, наверное, живешь, для того, чтобы изменить жизнь людей, для того, чтобы оставить после себя что-то, да, чтобы, не знаю, дети и внуки могли гордиться, сказать, слушайте, вот папа там, мы построили сеть отелей, такие, как расположены, не знаю, там на Камчатке, в Якутии, где-то на Байкале, да, там, и люди могут там приезжать, и ты понимаешь, что ты делаешь не только там на благо людей, но также развитие там своей страны, государства, да, то есть это делает прям сильнее, интереснее, вот мне кажется, это вот меня это сейчас завлекает, и такая там миссия там с теми целями, которыми там ты реализуешь, что очень интересно.
Этот сезон у нас вообще про навыки, про саморазвитие, про то, как прокачать себя. И как вы думаете, во-первых, какие навыки сейчас особенно востребованы? Это первая часть вопроса. А вторая часть вопроса — каких навыков вам не хватает и чему бы вы хотели научиться?
Я могу сказать со своей стороны, скажем так, работая преимущественно, скажем так, с молодыми ребятами, сейчас невероятно ценится навык умения решить проблему быстро и эффективно, потому что не особенно, скажем так, важно, какой у тебя бэкграунд в плане университета или так далее, так как мы сейчас, скажем так, в эпохе больших перемен из-за искусственного интеллекта, то же самое, как в начале 2000-х с интернетом было. Сейчас очень важно умение, мне кажется, быстро адаптироваться, быстро схватывать какие-то новые инструменты и применять их для решения проблемы наиболее там быстрым и эффективным способом, так как мир очень быстро меняется, каждый день очень какие-то странные новости выходят, там 2 недели назад там отношения России и США были одними, сейчас они другие, ну, потому что мир очень изменчив, и нужно уметь, скажем так, к этому адаптироваться.
Ага, адаптивность. Вот у нас был блок про адаптивность как раз тоже.
Ну, а я здесь, наверное, как от старшего поколения. Мы живем в изменчивом мире, нужно там, несмотря на возраст, стараться вот применять вот эти там вещи. Я в прошлом году, в ноябре, или где-то пошел прям на учебу по искусственному интеллекту, по использованию, как работает. Просто, ну, просто было бы интересно для того, чтобы можно было там на одном языке разговаривать с молодым поколением, по сути, там, с теми сотрудниками, которые тебе приходят на работу, 30 как бы там минус, чтобы друг друга понимать. А молодому поколению я бы, наверное, как бы рекомендовал то, что там сейчас уходит, это все-таки читать книги, желательно в бумажном виде, на регулярной основе. Хотя бы книжку в месяц. Почему? Потому что она заставляет как бы наш мозг думать все-таки по-другому, потому что очень заметно. То есть, там, мне там 47 лет, да, я застал периоды там 90-х, там 2000-х, там получал еще советское образование там в университете техническое, да, и получается, ты когда сейчас с молодыми людьми, которыми сотрудники приходишь на работу, ты понимаешь, что у них как бы такое чуть больше клиповое как бы мышление, нету где-то какого-то там фундамента, а он как бы важен. Трезво оценивать знания, это тоже как бы очень важно, когда ты вот эти две вещи как бы соединяешь, на самом деле будешь более там эффективен, практичнее и там выдавать решения более как бы осознанно.
Тогда под занавес выпуска с вас по 3 книги, которые вы бы рекомендовали прочитать нашим слушателям.
Я сейчас читаю книгу с такой автор российский Александр Мень, «Сын человеческий», но она такая глубокая, вот я ее там рекомендую всем почитать. Есть книга Чиксенмихайи «Поток». Мы даже когда свой проект называли Green Flow, вот Flow это как бы из этой книги поток, то есть там о балансе как раз своего предназначения жизни с внешним миром, со средой. Ну и здесь отличная книга Лидии Ионовой «Здоровые привычки», где просто человеческим языком расписано, как питаться, как спать, еще что-то. Она очень простая, понятная, доходчивая, тоже сможет как бы полезно читать в любом возрасте. И очень много там лайфхаков, рекомендаций, которые можно применять, там, живя в России в том числе.
Супер, есть. Так, Дмитрий.
Вы меня простите, я преимущественно читаю на английском языке, поэтому книга, ну, я не знаю их русские наименования, но вот первая книга «The Habits», она очень похожа на то, что сказал Александр. Это, скажем так, научное определение, как вообще образовываются привычки и как, скажем так, сделать себе там позитивную аффирмацию, чтобы себе привить, условно, там, условно, бегать на улице там, зимой. Там, и там рассказывают типа принципы, что-то ты пробежал, ты можешь потом выпить смузи, ты так все этому приучаешь.
Ага.
Да, ну и там много, скажем так, таких небольших деталей. Вторая книга, она не супер, скажем так, теоретическая, но она интересная, называется Freakonomics. Мне она очень, скажем так, запала в душу с точки зрения того, что они объясняют какие-то разные случаи вообще в истории. Там, допустим, вот преступность США в 90-е годы в Нью-Йорке была высокая, потом в 95-м резко снизилась. И они говорят, что самое важное — это someone's incentive, то есть мотивация каждого человека, потому что ты можешь подумать, что одно событие, скажем так, повлекло там, ну, чтобы снизилась преступность, хотя на самом деле это вообще что-то другое произошло в США, и это имеет, скажем так, эмпирические данные для обоснования. Таких, я просто это очень сильно проецирую это на свою жизнь тоже, и поэтому мне эта книга очень сильно запала. Третьей книги по поводу там саморазвития я не дам, но я скажу, что это будет, наверное, «Отцы и дети» Тургенева.
Вау! Я вот прям ждала русскую классику. Класс!
Просто потому что даже вот мы сейчас с Александром отвечаем на тот же самый вопрос разными способами.
Да.
И, возможно, через 20 лет у меня будет такое же мышление, как у него сейчас. Ну, то есть, а у моего сына будет такое же, как у меня сейчас.
А может быть, вообще другое и у вас, и у сына. И мы сможем через 20 лет встретиться уже пятером, если еще внук и сын. И послушаем эту запись и обсудим, как же все изменилось за 20 лет. Спасибо вам большое. Спасибо за вашу мудрость, за то, что вы мотивируете нас развиваться, поднимать пятую точку с дивана и хотя бы что-то делать, потому что есть люди такие, как вы, которые успевают в этой жизни чуть больше, чем среднестатистический человек на планете Земля. И вы доказываете, что, в принципе, все возможно. Спасибо. Thank you.